Сегодня мы поговорим о зрелости. Что собой представляет совершенный муж? Как Павел сказал, что он хочет возрастить нас в меру полного возраста Христова, в мужа совершенного. Вообще это возможно, это невозможно. Что он имеет в виду под совершенством? Или в другом месте Павел сказал: «Для того я и тружусь, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе». Вот как он объяснил свою главную работу. На эту цель работал Павел, чтобы не только обратить людей ко Христу, не только пробудить в них веру, но трудиться, работать, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе. Мы же хотим, чтобы наш ребенок физически развивался, интеллектуально, умственно развивался. Разумеется, соответственно, возрасту он должен развиваться. И если он не успевает в развитии, мы бьем тревогу. Это прямо ужас какой-то, если человек не развивается соответственно своему возрасту. Мне думается, что так и Господь, наблюдая за нами, заинтересован в нашем духовном росте. То есть покаяние – это только начало. Рождение свыше – это не финишная прямая, это старт. Иногда мне кажется, что это нереально, это невозможно говорить о каком-то совершенстве. Я, наверное, имею возможность больше соприкасаться с людьми, с церквями, чем вы. И иногда то, что я вижу вблизи, через годы, я сам удивляюсь, как я не разбиваюсь до сих пор. Когда ты видишь в ключевых людях, в лидерах, столько недостойного, некрасивого, ты думаешь, о каком совершенстве можем говорить? Когда ты читаешь об истории церкви, и видишь, что позволяли себе люди, ты думаешь: Господь, о каком совершенстве ты говоришь? Ты все отдал для этой церкви. Ни один бизнес-консультант вам не посоветует инвестировать все свои сбережения в один вид бизнеса, потому что он может рухнуть. Всегда вкладывают с умом, немножко сюда, немножко сюда. Если здесь провалится, здесь выкрутимся. Но я смотрю на Христа, он же не просто здоровье отдал или какие-то свои там материальные блага отдал для нас. Он все вложил, жизнь свою отдает. И мне так думается, что если бы я был на его месте, наверное, бы подступило страшное разочарование. Получится ли что-то из этих людей? Не получится. И примечательно то, что он не просто один раз вот набрался сил, совершил подвиг свой, и все, и теперь как бы успокоился, живет своей жизнью, а мы своей живем. Нет, это посвящение, он уже не может отказаться от нас. Это мы так думаем и часто проповедуем о нашем посвящении ему. Но думаете ли вы, думали ли вы, насколько он предан нам, всегда был, и до сих пор все его мысли, вся программа спасения, все, что происходит в твоей частной судьбе, все, что происходит в судьбе народов и в целом этого мира, его по-прежнему очень глубоко заботит, по-прежнему человек остается в центре его внимания. По-прежнему я убежден, что он не нарцисс такой самовлюбленный, чтобы только генерировать наше поклонение и наше восхищение им. Но это не о Боге, это точно. Он весь предан нам. Твоя боль, его боль, твои успехи, его радость. И я думаю, что мы все еще в процессе. Вот у меня почему-то такой образ возникает, как вот отец ведет свою дочь под венец. И она такая красивая вся. И ты думаешь, как она так быстро выросла. И ты ее знаешь очень хорошо. И видел ее в разных ситуациях. Когда она была непослушной, капризничала, когда ваши отношения не складывались, когда она бунтовала, может, убегала из дома, может, вела себя или одевалась непристойно, и тебе было стыдно за нее. То есть у тебя столько всего за эти 20 лет насобиралось. Но вот он, торжественный момент, и ты думаешь, как оно так все получилось. И мне кажется, что-то похожее нас ожидает в будущем, когда Отец наш Небесный поведет нас под венец. Столько всего в жизни некрасивого, но этот пир брачный, брак Агнца, это ведь центральное событие не только нашей истории человеческой, это же ведь центральная идея самого Бога, всего плана Божьего, представляете? То есть это самый главный день, ради которого все вообще он затеял. Как бы я определил зрелость? Сам для себя так подумал и записал, что зрелость – это состояние, максимально приближенное к модели, чувствованиям и поведению Христа. Зрелость – это состояние, максимально приближенное к модели, которую я вижу во Христе, к его чувствованиям, к его поведению, к его отношению к другим людям. И что же я первое встречаю в Христе? Заботу о человеке, заботу о человеческой душе. И речь идет не о родственниках, когда ты кровно заинтересован, когда тебя к этому вынуждает чувство долга заботиться о домашних. Это само собой разумеется. В этом нет ничего особенного. А вот когда ты просто встречаешь постороннего человека, ну, вы скажете, это невозможно, это не, так не бывает. Более того, мы помочь не можем, этот человек нас и не знает, и в чем может выражаться эта забота о постороннем человеке. Я не на все вопросы знаю ответы. Я вот почему-то запомнил такую сцену, мне было лет 14, и мы еще жили в Кривом Роге, и ехали на машине с папой. Я сидел сзади, подросток, 14 лет приблизительно. И я запомнил почему-то такую интересную сцену. Я смотрю в окно, и в городе по тротуару идет пара, пожилые люди, уже в преклонных годах люди. И они держались за руки. И это очень несвойственно в то время, советское воспитание, все. Но я это запомнил. Пожилые дедушка с бабушкой шли по тротуару и держались за руки. Может, просто поддерживали друг друга, не знаю. И я, 14-летний подросток, и меня так накрыло, у меня просто такая радость. От чего? От того, что этим людям хорошо, им комфортно. Это очень сложно объяснить, и я это объясняю тоже как какую-то Божью благодать. Она как-то открывала вот эту мне страницу. Совершенно чужие люди, их никогда не видел, я их ни до, ни после не видел. Но если кому-то хорошо, это, по идее, вызывает радость сердца Отца Небесного. У кого-то получилось, сложилось. Ты не должен себя пересиливать, чтобы радоваться с радующимся. Но человеку хорошо, человек живет один раз. Итак, три основных акцента, которые я хочу сегодня сделать. Первое. Для меня зрелость – это личная ответственность за общее дело. Это ответственность за церковь, это ответственность друг за друга. Опять же, сегодня век такого индивидуализма. Я с вами, пока мне выгодно. Я с вами, пока я могу больше взять отсюда, чем оставить здесь. Как только я здесь расту, как только эта церковь в тренде, как только здесь интересно или гость интересно, я здесь. Но как только что-то стыдное здесь произошло, неприятное, или оно идет на упадок, я не хочу сюда приходить, я не хочу себя ассоциировать с этими людьми, я уже дистанцируюсь. Так логично, так просто, так понятно, но мы говорим о зрелости, а значит, мы где-то должны взять ответственность друг за друга. Нам не все равно, что здесь происходит. Опять же, когда мы говорим о церкви, что мы имеем в виду? Мы имеем в виду только нашу церковь, дом хлеба? А доставляет ли тебе радость, когда в другой церкви успех, когда у них получается даже лучше, чем у тебя? Вот приятно наблюдать, что церковь, в частности, Дом Хлеба, участвует во многих других проектах в городе и в стране, и за пределами, о которых мы даже не знаем, и вы даже не знаете. Нигде не стоит логотип церкви. Удивительно. Это так приятно, если мы можем поддерживать в целом церковь Христову. Потому что у Христа одна церковь. Он глава этой церкви. А мы всего лишь одна из поместных общин. Потому зрелость – это радость за Церковь Христову. Из твоей это конфессии люди, не из твоей. Вот смотрите, можно откровенно, да? Когда, например, в поместной церкви болезненно реагируют на то, что человек перешел из этой поместной церкви в другую, или там в той церкви рост, и это, может, вслух не скажут, но в сердцах обидно, зависть. Ну, зависть, а как? А какое слово другое подобрать? Что у них пошло дело, а у нас не пошло. Но это признак незрелости, это признак младенчества. По идее, у тебя получилось, у тебя хорошо. Научи других, будь заинтересован, чтобы через дорогу тоже получилось. Много поместных церквей не бывает. Научи других, пусть развивается. Это же все Церковь Христова. Какая разница, куда идут люди, лишь бы они шли к Богу, в какую поместную церковь они идут, какая разница? То есть мы говорим о зрелости. Я помню, как один епископ очень меня склонял, ну давайте, дом хлеба, что вы сами по себе, давайте вступайте в наше объединение. Вот, мы усилимся, нас будет больше. И я ему говорю, ну смотрите, если я или церковь Дом Хлеба примыкает к вашему объединению или там союзу церквей, это же автоматически предполагает, что мы уже не можем так общаться с другими людьми. Мы не можем, потому что я же вижу ваше отношение к другим людям. Я же вижу, что вы сознательно их дискредитируете, вы сознательно выискиваете в других конфессиях или в других объединениях что-то негативное. Пусть вы не говорите это за кафедрой, но на закрытых встречах вы это подчеркиваете. Вы заинтересованы показать свои преимущества, своей конфессии, своего объединения и показать негативы других людей. Он говорит, что не будете, не хотите вступать в наше объединение. Я говорю, но если мы и будем рассматривать эту возможность, то только с одним условием. Он говорит, с каким? Я говорю, условие такое, что мы одновременно вступаем и в другие объединения. Он говорит, ну ты же понимаешь, что ты говоришь глупости. Ты же понимаешь, что так не бывает. Я говорю, ну а почему, вступая в ваше объединение, я должен перестать общаться с людьми, моими братьями, которые тому же Богу молятся, с которыми мы вчера вместе были? С какой радостью я должен порвать с ними отношения в угоду того, что я примкнул к вам? Где зрелость? Поэтому если мы говорим о заботе о Церкви Христовой, оно должно быть выше, чем только наш бренд, наш флаг. Сколько людей могут слушать проповеди, сколько людей звонят, приходят на консультации, это так здорово. И они не из нашей церкви. Ну и что? Они из Христовой церкви. Это замечательно. Поэтому я, находясь в таких рассуждениях, как-то сел и записал себе, если твоя проповедь сеет раскол в церкви в пользу интересов только твоей конфессии или твоей нации, то ты политик, а не христианин. Если же твоя проповедь объединяет церковь вокруг Христа, независимо от национальной или конфессиональной принадлежности людей, тогда это сверхпослание, небесное, универсальное для каждого человека, который любит Господа и является патриотом Его церкви. Мы собираемся вокруг Христа, не вокруг конфессии. Если мы прославляем конфессию, лучше стань межконфессиональным. Пусть все люди имеют доступ к Иисусу Христу через твою поместную церковь. Избегай чисто клановости. Посмотрите, может быть, мы отвыкли, и мне это приятно подчеркивать, сколько клановости в церквях. Люди из того города, старые друзья, родственников всех подтягивают. Церковь строится вокруг Иисуса Христа, потому что она Христова изначально по определению, потому что Он умер за свою церковь и искупил ее себе кровью Своею. Так написал апостол Павел. Церковь Христова. Здесь не должно быть ни национальных, ни конфессиональных, ни каких-то династических притязаний. Она исключительно Христова. И нас должно радовать все, что связано с церковью Иисуса Христа. Смотрите, как здорово написал апостол Павел об этом в первом послании к Коринфянам 12:23. Он здесь сравнивает церковь с телом человека. Тело одно, а органов, членов тела много. Но все они в сумме создают тело. И Павел берет вот этот аллегорический образ и объясняет, как должно относиться друг к другу в церкви. Давайте себя проверим. Вот что он пишет в новом русском переводе. «К тем частям тела, которые, по нашему мнению, не заслуживают большой чести, мы относимся с большей заботой». Еще раз медленно. «К тем частям тела...» А давайте переведем это и будем уже говорить о людях, не аллегорически. Ну, давайте попробуем прочитать так. «К тем людям в церкви, которые не заслуживают такой большой чести, мы относимся с большей заботой. Не отмежевываемся от них, а помогаем им выровняться, встать, потому что они часть нас». Дальше Павел продолжает. «Те органы, которые считаются неприличными, мы самым тщательным образом прикрываем». Почему? Потому что не часть нас. Нам просто невыгодно трубить об этом на весь мир, потому что это и есть наша фамилия. Я не знаю, у вас такое было, где ваш ребенок что-то там провинился на улице, и кто-то его там поймал и кричит: «Чей это сын? Есть родители этого ребенка?» И ты выглядываешь, делаешь вид вместе со всеми, что ищешь папу. А потом где-то уходишь в туалет, думаешь, может, сейчас оно как-то рассосется, я его заберу. Но ты не избежишь того. Ты не избежишь этого коллективного позора, потому что твой сын что-то там набедокурил. Так и здесь. Те органы, которые считаются неприличными, те люди, которые стыдят нас, ну не все же совершенные, но все наши. Те люди, которые считаются неприличными, мы самым тщательным образом их покрываем. Бог так устроил тело, что внушил нам заботу о неблагородных частях тела, и мы проявляем о них больше заботы. Так вот устроена церковь. Второе, что для меня представляет зрелость – это интерес в успехе, интерес в благе ближнего. Мы уже об этом коротко говорили. Это когда ты постоянно думаешь о других людях в своем окружении. Думаешь, как они отреагируют на твой поступок, на твой комментарий. Не оскорбит ли их это, не собьет ли их это с пути, не оттолкнет ли их это от веры. Ты постоянно живешь с учетом разных других людей. Вот я же давно уже и в служении, и в вере, и я наблюдаю, что многие верующие люди просто тупо не понимают, что не все такие, как они, что есть масса других людей, которые легко сбить с христианского пути. Они еле-еле стоят на ногах. И то, что мы можем себе позволить в нашем окружении, будучи взрослыми, зная, что мы твердо стоим на ногах, категорически нельзя это делать прилюдно при других людях, нельзя это обсуждать. Нельзя, не знаю, там, так резко выражаться, потому что не все твердо стоят на ногах. Но зрелый человек, он постоянно думает о других. Он готов уступать даже в своих личных каких-то интересах в пользу другого человека. Он понимает, что он вырастет, он встанет на ноги. И вот я вам предложу несколько текстов. На мой взгляд, они очень хорошие. Мне кажется, если бы даже один из этих текстов полгода мы исполняли, мы бы не узнали наш мир, мы бы не узнали нашу церковь, мы бы не узнали семью. Вот не преувеличиваю, я вам сейчас покажу тексты. Вот если бы месяц, полгода мы его соблюдали, этот текст, вот это наставление, можно не узнать нашу семью. Смотрите, Римлянам 15:1-3. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Видите, здесь эпицентр боли, конфликтов, напряжения. Угождаю себе, не уступаю. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию, ибо и Христос не себе угождал. 1 Коринфянам 10:24. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Повторю еще раз, эпицентр всех наших конфликтов, недоразумений, огорчений, разводов, расколов, войн – это неспособность уступать. И опять же, мы не говорим быть бесхребетным. Мы не говорим о том, что на тебе на шею сели и ноги свесили. И немощные заказывают, чему быть в церкви и чему не быть. Не об этом речь. Речь идет только о людях, которые слабее, чем ты. Они заводятся, они могут обидеть. А если тебя вызвать, если твою реакцию вызвать на обиду, то разгорится пожар. Все пострадают. Кто-то кому-то должен уступить. Любая дорога так рассчитана инженерами, что обязательно есть главное и прилегающее. И если вы вместе выезжаете, ты должен хорошо понимать, что здесь главное, здесь прилегающее. То есть ты уступаешь, иначе произойдет авария. Так вот, есть точно такие же правила, утвержденные и в церкви, и в целом в обществе. Уступи человеку, который не зрел. Уступи. Ты избежишь напряжения, и он не пострадает, и ты не пострадаешь. Потом пройдет время, он, может быть, одумается. Очень даже одумается. Мы это наблюдаем за детьми, если мы снисходительны в доме, сразу, кажется, ничего не поменяется, уступаешь, снисходишь. Но со временем человек как-то взрослеет, он даже потом извиняется, он пропитывается твоей моделью поведения. Есть эта старая, наверное, такая вымышленная история. Скорее всего, вы ее слышали, но я очень коротко повторю ее, потому что она имеет отношение к нашему разговору. Это две семьи, молодые, жили по соседству, через забор. И в одной семье тишина, благодать, всегда все тихо. А в другой семье постоянные сварки, конфликты, драки, постоянные какие-то претензии. И уже оно настолько стало очевидным, что в этой семье, где постоянно разборки, жена говорит мужу: слушай, ты бы хотя бы подсмотрел за ними. Но не бывает же так, что у них нет конфликтов. Как они выходят из этого состояния? Ну, посмотри. Ну, муж где-то там пристроился в щелочку в заборе, наблюдает, думает: интересно, правда, как они справляются с недоразумениями. И видит такую сцену, что жена моет полы, стоит полное ведро грязной воды где-то там на веранде или в коридоре, и муж вбегает и зацепил это ведро, оно пролилось, вся эта вода пролилась, они оба бросились на пол, начинают собирать эту воду и извиняются друг перед другом. Жена говорит мужу: прости, что-то не подумала, поставила на своем проходе. Муж говорит: да это я не смотрел под ноги, извини меня. И они вместе собрали воду, и тишина. И этот возвращается к своей жене, она говорит: ну что, набрался уму разуму, что там, как они? Он говорит: ну вот смотри, понять не могу. Ведь она же не права, и он не прав тоже, но у них мир. А у нас ты всегда права, и я тоже всегда прав, но мы постоянно ссоримся. Не могу это объяснить. Вот что делает высокомерие. Ты совершенно не учитываешь другого человека, ты не хочешь его учитывать, ты не хочешь его слышать. Если ты его не любишь, не учитываешь, ты его никогда не поймешь, ты его аргументов не поймешь. Только любящий понимает, потому что он становится в положении другого человека. Он прям представляет себя в том положении. Скажем, а если бы я был там? Мне бы хотелось милости. Да, я не прав, да. Но мне бы хотелось, чтобы ко мне снизошли. И ты как бы видишь себя в его положении. Ты пытаешься его спасти, ты пытаешься его оправдать. Потому что тебе бы тоже так хотелось, чтобы с тобой поступили, если бы ты оказался на его месте. То есть это все, абсолютно все возвращается к зрелости. И сколько исцеления в обществе, сколько ненужных драм и конфликтов мы избегаем, если мы любим, если мы заботимся о других людях. Поэтому давайте себя проверять на предмет той самой зрелости. Вы же, скорее всего, когда растили детей, однозначно вы видели такую сцену, когда кто-то из ваших детей прибегает и говорит: «Папа, папа, смотри, что он делает! Это нельзя делать!» А вы ему говорите: «Не трогай, не трогай, он маленький, он маленький, ему можно». «Папа, это нельзя в нашем доме делать! Папа, это что, твой любимчик? Почему так, ты так нечестно? Ко мне одни правила, к нему другие!» Вы, наверное, это видели. Потому что мы ж за общие правила. В доме ведь общие, одинаковые правила. Лицемерия же нет. Любимчиков не должно быть. Правильно, все верно. Любимчиков не должно быть. И правила для всех одинаковые. Но он маленький. Что я наблюдаю? Там, где не учитывают незрелость людей, там все очень жестко по шаблону. Чтобы не было прецедента, чтобы все одинаковы. Но возраст ведь разный. Люди ведь разные. И если мы человечные, если мы учитываем это, мы снисходим, уступаем немощному, вы сильные должны сносить немощь и бессильных и не себе угождать. А пройдет время, и эти люди одумаются. Одумаются однозначно. Знаете, интересно, есть в книге Притчи 19.11 интересный текст. Слава человека быть снисходительным к проступкам. Слава человека быть снисходительным к проступкам. А в новом русском это звучит так. Слава человека оставить оскорбление без внимания. То есть быть снисходительным к проступку, который тебя раздражает, который вызывает в тебе реакцию. Но твоя слава – это быть снисходительным к этому проступку или оставить это оскорбление без внимания. Пройдет время, человек одумается, сам придет. Я уже говорил сегодня утром, в моем случае я уже перестал считать. Правда, такое огромное количество людей просило прощения. Тайно, конечно. Клевету говорили публично, писали гадости публично, заявления делали публично, но прощения просили один на один. Но просили ведь, душа устала. Я даже помню один день, я Жане позвонил, я говорю: удивительный сегодня день. Три человека в течение одного дня позвонили и прямо просили за них помолиться, и каялись, и просили прощения. А были случаи, что люди прилетали с других штатов, даже с других стран, увидеться на один час, даже на колени вставали в офисе и просили прощения, чтобы только душа развязалась. Человек понимал, что завелся, наговорил гадостей, и мы молились, и человек освобождался. То есть я к тому, что зрелый человек, он не заводится. Он думает о других, он понимает, что слабый, что ты сделаешь. Идем дальше. И третья часть – также, на мой взгляд, она очень хорошо отображает зрелость. Это способность заступаться. Заступаться за хороших не надо, за людей с доброй репутацией не заступаются. Вот этот настрой заступиться, человек попал. Его с той стороны дьявол спровоцировал, накрутил. Тот наделал глупостей, а теперь ты с этой стороны, желая все по правде, поступаешь с ним очень жестко. И у него выхода нет. Он понимает, что он заслуживает наказания, он заслуживает порицания, он негодяй. Но зрелость – это способность заступаться. Повторяюсь, Христос заступался за преступников. Что? Как? Сделался ходатаем за преступников. Дожились. Бог справедливый, на которого мы рассчитываем, которому взываем и ждем, что он поступит по правде, видит в лице своего сына ходатая за низшие слои населения. Давайте разбираться, потому что для меня это большое удивление, большой вопрос. Я не думаю даже, что я до конца на него отвечу. Но суть вот в чем. Меня удивляет Бог Отец не тем, что желает справедливости, а тем, что желает спасения людей от своего собственного суда или от своей собственной справедливости. Да, я очень точно поставил вопрос. Меня удивляет Бог, не тот, который просто любой ценой утверждает справедливость. Меня удивляет само отношение Бога к человеку. Как же теперь его выручить? Как же его спасти от справедливого суда? По статусу своему Бог – судья. Он не может быть несправедливым, как сказал Авраам Богу в лице трех странников. Судья всей земли поступит ли неправосудно? Исключено. Но почему тогда Бог разговаривает с Авраамом, и Авраам ходатайствует, и Бог с этим считается? Почему? Я вам сейчас приведу, не знаю, 5-7 примеров ярчайших, когда люди, которых мы именуем сегодня ходатаями или заступниками, поступали против Божьих правил, Божьего закона, Божьих заповедей, защищаясь за людей, которые их нарушили. И Бог считался с этими ходатаями. Например, в книге Библии, удивительной коллекции писаний, потому что их много, есть одна книга, которая называется Руфь. Представляете? Это имя женщины, которая произошла из моавитского народа. Она моавитянка. Те, которые не в теме, объясняю, что моавитяне и аммонитяне – это два страшных народа, которые произошли от того, что дочери Лотовы спали со своим отцом и родили двух мальчиков, которые стали родоначальниками. Один – аммонитского народа, другой – моавитского народа. И вся судьба этих народов, если ее проследить в Библии, сопровождается распутством, сексуальным развратом. Даже Соломон, который имел много иноземных жен, поставил мерзости именно аммонитской и мерзости аммонитской, там подчеркнуто. То есть они настолько были искусны в этом разврате, что Соломон не мог перед ними устоять, и они манипулировали им. И на одном холме стоял величественный Божий храм, а напротив стояли храмы мерзостям аммонитским и моавитским. Эти люди – страшные люди. Царь моавитский Валак, что он сделал? Вместо того, чтобы пустить в ход оружие, он пустил в ход женщин. И женщины-моавитянки развратили общество Господне, и Бог начал их поражать. И целый ряд других историй потрудитесь, исследуйте. Одним словом, Бог выносит вердикт. Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне вовек. Понятнее не скажешь. И тут в книгу Библию попадает книга моавитянки. Которая обычная женщина, у которой умирает муж. Потом она с Наиминью, со своей свекровью возвращаются в Вифлеем, что буквально переводится «дом хлеба». И там есть хлеб, а в стране голод. И она знает свой статус, она знает, кто она такая. И она не дерзает даже вместе с другими еврейскими женщинами, жнецами собирать эти колосья. Она на расстоянии, то, что может найти в поле, подбирает эти колоски, потому что тоже человек и тоже хочет кушать. Самый знаменитый человек в этом городе Вифлееме – Вооз. И он видит эту женщину. И он начинает подсказывать своим жнецам, умышленно оставляйте немножко колосков. Пусть она насобирает в течение дня на лепешку. Я вот смотрю в Ваос. Ты же знаешь Божьи заповеди. Ты же знаешь Божьи отношения к этим людям. История заканчивается тем, что Ваос берет Руфь в жены. От Руфи рождается мальчик, и от Ваоза рождается мальчик, который становится дедушкой царя Давида. Да, нашего Давида, пророка. Иначе говоря, Руфь Моавитянка – это прабабушка Давида. Ну ладно, 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 Ваос, вы все проигнорировали Божьим запретом. Ладно, получилось. У меня вопрос к Богу. Можно Богу задавать вопросы? У меня вопрос к Богу. Зачем ты сделал так, что по родословной Руфи Моавитянки прошла родословная Сына Божьего Иисуса Христа? Как тебя понимать? Ты чего хочешь? Ты же сам определенным образом сказал, нельзя категорически аммонитянам и моавитянам входить в общество Господне. Зачем тогда ты так делаешь? Мне кажется, чтобы показать всем людям через всю историю, что какой бы крест на тебе ни ставили, Бог по справедливости должен судить этот мир и будет судить. И Библия говорит, все тайное Бог приведет на суд. Никто не спрячется ни от чего. Но сердце Бога – это всегда дать шанс человеку и сделать все возможное, чтобы этот человек был спасен. Вторая не менее драматичная история имела место в Израиле, когда Господь прогневался уже на общество Господне и сказал Моисею и Аарону, отстранитесь. Это слово используется в русском синодальном переводе. Отстранитесь, станьте в сторону, отойдите. Сейчас вы увидите кару Господню. Сколько из нас хотят видеть кару Господню? Над начальником на работе. Как мы празднуем торжество справедливости. Как оно нравится. Все фильмы, весь кинематограф, вся литература, вся драматургия, все построено. Вот он негодяй, вот он наказан. Фух, какой хороший конец. Можно спокойно идти спать после просмотра или прочтения. Все логично. Беззаконие наказано. Порядок. Бог говорит Моисею и Аарону, встаньте в сторону. Я уничтожу это общество, как одного человека. Это вас не касается. Но Аарон, позвольте мне дерзнуть немножко, перефразировать его слова. То есть Моисей обращается к Аарону и говорит, не слушай Бога, слушай, что я тебе скажу. Бери кадильницу, всыпь туда угля. И беги вон туда. Видишь, началось поражение в стане. Там уже падают люди. Ангел-губитель косит людей. Беги туда. И Аарон слушает не Бога, а Моисея. И бежит с кадильницей туда. И Бог, вместо того, чтобы демонстративно за дерзость наказать Аарона, останавливает наказание общества. Ты добрее Бога. Что ты о себе возомнил? Если Бог так судил, если Он вам понятным образом сказал, я накажу это общество, почему вы встаете между праведным Богом, судьей и негодными людьми, которые прогневили этого Бога? Ну ладно, это вопрос к вам. Теперь вопрос к Богу. Почему ты считаешься с этими людьми, которые тебе не повинуются? Потому что такое сердце отца. Потому я и сказал. Отца очень сложно понять. Когда он выступает в роли судьи, но Сына посылает в мир. И Христос говорит, я пришел не для того, чтобы судить мир, я пришел для того, чтобы спасти мир. От чего? От Божьего гнева, от Божьего суда. И там Господь через пророка Иеремию описывает мерзости и грехи Иерусалима, страшные. И он же, вы же поймите, друзья, вы поймите, что Бог в разы больше видит, чем мы. Всякого насилия, ужаса. От маленьких детей до целых народов, до геноцидов, до... Все это перед его глазами. И он пророка посвящает в некоторые детали. Он говорит, хочешь знать, что происходит в Иерусалиме? Жену ближнего бесчестят. Сироту обижают, забирают последние. Коррупция съела все. Верхушка съедена. Толку нет от этих людей. Я поражу этот город. И он прям перечисляет, какие карательные орудия он будет применять, чтобы наказать этот город, вычистить этот гнойник. Но потом говорит, искал я у них человека, который бы мог встать в проломе и заступиться за этот город. Но не нашел. Поэтому поражу этот город. Я теряюсь, я боюсь дальше разговаривать, я не могу Бога объяснить. Здесь ты готов наказать город, здесь ты ищешь человека, и если бы тебе удалось его найти, решилась бы судьба этого города совсем по-другому, но ты его не нашел. А почему ты его не нашел? Сотни тысяч людей живут в этом мегаполисе, как бы мы сегодня сказали, а почему ты не нашел ни одного, кто бы заступился за этот распущенный город? Но я думаю, что там маленькая горсточка порядочных, благочестивых людей, которая там, конечно же, несомненно оставалась, она не была заинтересована в милости. Они все ждали Божьей кары. Они все взывали, вопияли, потому что они были в числе обиженных, униженных, ограбленных, изнасилованных. И они взывали, Боже, доколе ты не вступишься и не положишь конец этому безобразию, вступись, если ты есть живой истинный Бог. И потому эти люди были единственными кандидатами, которых голос был бы услышан Богом, если бы они заступились за этот город, но они не хотели. Им это невыгодно. Они ждали другого и дождались. Поэтому говорить о зрелости, говорить о ходатаях, это очень непросто. Я попрошу вас подняться на ноги. Я хочу предложить вам пару текстов об Иисусе. И они не менее удивительные, потому что Иисус... Это единственная личность, которая стала между праведным Богом и грешным человеком. Это единственная личность. И классически, традиционно мы понимаем, что главную роль сыграла его смерть. Правильно, я согласен. То есть, когда он взял нашу вину на себя и понес... наше наказание на себе, и Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению, и грехи всех нас возложил на него. Но один текст, который вас однозначно удивит, как и меня удивляет, 1 Коринфянам 15:17. «Если Христос не воскрес», то есть имеется в виду, если Он умер, за наши грехи заплатил цену, но, допустим, не воскрес. Если Христос не воскрес, то вера ваша напрасна. Вы все еще во грехах ваших. Подожди, так он же умер. Речь идет ведь не о смерти. Речь идет о воскресении из мертвых. Да? Павел говорит, если Христос только умер, но, допустим, не воскрес, то вы все еще остаетесь во грехах ваших. В смысле, а как же искупление? А в чем тогда смысл этой смерти? Поэтому умершие во Христе погибли. Несмотря на то, что он умер за грехи людей. Представляете, какое резкое заявление Павла. Но тот же Павел говорит, что Христос предан за грехи наши, то есть умер, и воскрес для оправдания нашего. То есть он целенаправленно занят. Постоянно, как мы выражаемся в английском языке, 24/7, он постоянно занят. И воскрес для вот этой работы. Оправдывать, для оправдания нашего. Римлянам 8:34, Христос умер, но и воскрес, и одесную Бога Он и ходатайствует за нас. То есть такое интересное, согласитесь, распределение ролей. Павел пишет послание к евреям, вы приступили к судии всех Богу и к ходатаю Нового Завета Иисусу. Вот они вместе стоят. Здесь суд беспощадный. Здесь нет права на милость, потому что это уже несправедливо. Суд должен быть неподкупным, ко всем одинаковым. Здесь ходатай, адвокат. Потому если мы говорим и равняемся на модель Иисуса Христа, глядя на Него, мы хотим понимать Его, то это не о том, чтобы просто все по букве закона. Это желание даже отверженного спасти. Давайте побудем в молитве хотя бы несколько минут. Господь, я благодарю Тебя, что сегодня мы размышляем над Твоим Словом. Все эти образы, о которых мы сегодня говорили, они удивляют. Мы остаемся безмолвными. Некоторые вещи мы не умеем объяснить. Мы замолкаем, потому что очень трудно понимать Твое сердце. Сколько там любви, сколько там желания помочь человеку, даже уже выброшенному за борт, уже отверженному, уже человеку, на котором поставили крест. Даже когда ты уже отвергал отдельных людей, ты считался заступниками, которые вставали на их сторону. Удивительно, Господь, удивительно. Удивительно, Господь. Почему ты так хочешь милости? Оставаясь абсолютно справедливым, почему ты так тяготеешь к тому, чтобы помочь человеку, которому уже невозможно помочь? Я благодарю Тебя, что мы могли сегодня посмотреть на Аарона, на Моисея, что мы могли посмотреть на Вооза сегодня и на эту Руфь, у которой не было никаких перспектив, а она вошла в историю. А ее имя знает весь мир. Господи, Ты сам не погнушался через такую женщину провести свою родословную. Ты пришел в мир, и в Твоей человеческой биографии есть эта фамилия Моавитянки. Господи, я благодарю Тебя, что Ты постоянно думаешь о человеке. Все Твое сердце, все Твое посвящение – это о людях и о человеке. Я молюсь сегодня о всех отверженных, о всех брошенных, о всех людях, чья жизнь разрушена, они сидят у разбитого корыта. Я молюсь не просто о них, я молюсь о тех других, которые рядом с доброй репутацией, с возможностями, о тех, которые могут заступиться, о тех, которые могут протянуть руку помощи к прокаженному, к вшивому, грязному, зараженному, больному. Господь, не погнушаться. Я представляю, сколько критики выслушал свой адрес Вооз. Сколько было людей, которые осуждали его поступок. Но не ты. но не ты. И хотя этот человек поступил против указаний, он заступился за эту женщину. Я хочу понимать не только твой закон, я хочу понимать твой дух, я хочу понимать твое сердце, Господь. Я благословляю всех нас учиться понимать твое сердце, учиться слышать твой дух, Господь, и видеть человека как самую большую ценность и человеческую душу как самое большое сокровище.